ॐ नमो भगवते वासुदेवाय
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 ॐ नमो Солнце происходит. Если мы скажем, что Солнце похоже на растение, нет.
ветер, облака, дожди, эти процессы тоже энергия Солнца, смотрите. Без нее невозможно все это движение, взаимодействие. Он скажет, ну это тоже похоже на Солнце, облако. Ну что, покажите мне, на что похоже? Нет, ни на что не похоже. Может быть, отчасти отблеск какой-то мы видим, вдруг ослепительный. В этом мире, как скажем, какой-то чей-то талант. Что-то невероятное, удивительное человеке. Откуда это? Обычно такого не бывает. Какие-то такие сверхъявления иногда мы слышим или наблюдаем, мы тоже мы привлекаемся этим. И хотим обрести тоже сверх какие-то способности. Но вот этот принцип, который не похож ни на что, и который дает всему этому быть, существовать, привлекать, называется личность Бога. Васудева Сьянти, или Кришна. Но знание о Боге невозможно увидеть его напрямую. Если мне даже скажут слово «Бог», это сразу дает кучу противоречий в уме, если так сразу говорить это. Тем более с просонищем. Или на среды желудок, или как-то еще, мы еще очень зависим от тела, от этого состояния, здорово, но больной, или возраст, или да, заботы какие-то, и вдруг Бог нам говорит, ни с того, ни с сего. Тут пакет нервов для этого существует, не беспокойте людей вообще. Да. Но если мы говорим об энергиях Бога, люди слушают, это доступно восприятию, и какое-то понимание начинается. То есть мы воспринимаем какие-то энергии, там где-то различные энергии, гуны материальной природы, и здесь не упоминаются. Создание, хранение, разрушение, это три гуны материальной природы, то, что нам еще не открыто, и, может, кому-то уже открыто здесь присутствует. Как они действуют? По сути, это одна энергия. Их не три. Она просто по-разному действует. Это одна энергия. Бог один у него. Одна энергия. Но эта энергия разумна, так же, как и мы с вами, по-разному действуем с разными людьми в разных обстоятельствах. Одна и та же личность. И также в этом мире Бога представляют три гуны материальной природы. С какой стороны мы хотим общаться с этим миром? От нашего выбора зависит, с каким качеством мы столкнемся, как ответит нам природа на наши действия. Это карма. Вечно-следственность, что посеешь, то пожнешь. В одном и том же мире, в одной и той же ситуации, в одной и той же семье два разных человека по-разному действуют, тут разные результаты получают. И только потому, что один человек понимает законы этих энергий, другой действует против них. И будет самый противоположный результат. Удивительно. Если бы все зависело только от наших усилий, все были богаты и счастливы. Нет, что посеешь, то пожнешь. Некоторые усилия напрасные. Напрасно, бессмысленные, бесполезные. И нужно постичь эти энергии. Когда мои действия целесообразны, полезны и важны, и когда они бесполезны, даже вредны для меня окружающим. Вопрос возникает другой. Тогда что же меня ослепляет? Одна из этих энергий. Одна из трех энергий. Созидание, хранение и разрушение. Энергия разрушения существует. Она ослепляет человека. Невежество. Обычно энергия разрушения путают с какой-то активным взрывом, типа того, что становится какой-то активной деятельностью, направленной против кого-то. Нет, это страсть. Это не невежество, это еще не разрушение. Разрушение – это то, что провоцирует этот факт. Например, если мы думаем, что это враг, это невежество. Вот отсюда начинается разрушение. Потом начинаются злые слова, а потом уже само разрушение. То есть механизм существует. Потому что, чтобы что-то сделать, осуществить, нужна страсть. Деятельность. Но мотив исходит либо из невежества, либо из знания. Мы действуем все с утра до ночи. Это страсть. Но почему? Причина действия из двух источников. Либо это благость, прояснение, ясность в уме, просветление. Либо это невежество, эгоистические мотивы, разрушительные мотивы. Это есть энергия разрушения. Как она действует, смотрите? Не она действует, я действую. Это трудно понять. Я становлюсь ее инструментами. Либо энергии созидания, либо энергии хранения, либо энергии разрушения. Мой выбор. Кому я буду служить? Три энергии передо мной. Три направления вы видите на распутье. Да? Указательный камень показывает налево, направо, прямо. Три разных результата выбирает. Если мы выбираем какой-то путь, не так легко с него свернуть.
Особенно это касается пути невежества. Потому что гуна, эта энергия, связывает живую душу с этим обязательствами и привычками. Очень трудно изменить привычку. Например, высоко воспитанный человек, культурный, речь, все такое, одежды. Ему сложно слушать эту бранную речь. Привычек. Но кто-то и наслаждается пятиэтажами, сидят, отвлекаются, и нравится все. Разные были природы. Также, что касается пищи, выбор пищи, то же самое. Привязываетесь к пище, вы не невежды. Не можете потом отказаться от этого вкуса, хотя он отвратителен на самом деле. Если сменить гуну, вы увидите. Если привязываться к пище благости, к освященной пище, не можете есть что-то другое. Кажется отвратительно, нет. Как же, о вкусах не спорят, но кому что нравится, возможно. Возможно, на это мы можем опираться в жизни. Ну уж, вам нравится, ешьте. Вам нравится, делайте так, нравится, говорите так. Но мы должны, результат будет разный. Мы выбираем не просто пищу, мы выбираем результат этой пищи. Вот о чем здесь говорится. Мы должны увидеть эту вещь. Понять, как работаю. Тогда сможем увидеть Бога. Всякий раз, когда я что-то делаю или говорю, нужно понимать, зачем я это делаю, причина, мотив. Может быть, это моя амбиция говорит, а может быть, моя зависть сейчас заговорила культурным языком. А может быть, там жадность сейчас ораторствует у меня. А может быть, вожделение красноречиво стихами заговорило. Надо разобраться в себе. Вот, постичь, как эти энергии работают. Что эти энергии работают, взаимодействуют со мной. Мне очень трудно понять это, потому что они со мной взаимодействуют автоматически. Стоит мне задуматься о богатстве, увидев богатую машину, чью-то или дом, как меня хватит радость, тот же, как только желание появится, тот же радость. Я тоже захочу. Начинается с желания. Какие же мои желания, что же я хочу? Это быть очень честным перед собой или перед Кришной. Привлекающий, что я хочу, на самом деле достичь этой красоты, этой любви, этой чистоты и знания, этот мотив. Есть у меня Кришна в сердце или нет? Или я хочу сам стать Кришной? Просто утвердить, что я Бог и все. И делать, что хочу. То есть, такие вещи. Но комментарии еще не читали. Прочитаем комментарии пробуем. Через преданное служение, то есть с помощью самого сокровенного знания, человек очень легко может понять, как действуют различные энергии Господа. Значит, здесь Прабхупада сразу объясняет, что такое сокровенное знание, это преданное служение. Сокровенное знание – это как действовать бескорыстно из любви к Богу. Причина деятельности – чиста. Чистый мотив – потрясающая вещь. И так можно увидеть, как они действуют, энергии. Они как бы служат в этом случае человеку. Он служит Богу, материальная энергия служит человеку. Если человек хочет занять служение себе этой энергии, ничего не получится. Майя, иллюзия обманет. Так говорится в Писании образно, что дьявол обманывает всегда. Что бы ни обещал. В конце обмана. Бог обещает, но никогда не обманет. Здесь есть иллюзия, обман. Материальная природа нам это привлекательна, но за этим есть обман. Все не так, как оказывается, я думал, я привлекся к Кришне, но думал, что это материальная природа Кришны. Как отражение путаются оригинала. Все, что мы не привлекаем, это отражение истины. Да, например, вот космонавт летит на орбиту, видит прекрасную Землю, как красиво. Ого, грандиозно. Переворачивается все сознание, когда люди рассказывают об этом космонавту. Можете представить это нужно. Если вы были где-нибудь на вершинах гор, и что-то грандиозное видели, слышали, вы можете представить, насколько это восхитительно, насколько это поразительно, это просто потрясающе. Какие красивые леса, озера, реки. Но жить там очень трудно. Иллюзия. Красивая девушка. Хочу с ней жить до смерти. Да, попробуйте. Не будет нелегко. Есть иллюзия. легко, вы знаете, семейная жизнь трудна. За этой красотой, за этой вот отраженной красотой есть еще эго. Есть ложный Кришна. Ложный Кришна в каждом находится. Мы сталкиваемся друг с другом с ложным эго. И мы видим, что это нелегко жить с красотой, с знанием, с богатством, вот этими вот красивыми, привлекательными вещами, потому что там есть еще ложные вещи. Внутри, как бы их суть такова, кажется. И тем не менее, говорится, что за этой ложной сутью есть еще истинная суть, еще глубже. Еще есть причина этой сути, это тот самый Кришна. Лотосные стопы здесь вспоминают. Прекрасно. Сравнение прекрасно. Одна часть его энергии проявляет материальный мир. Другая, высшая, духовный. Промежуточная энергия проявляет живые существа, которые служат одной из упомянутых энергий. Здесь немножко другой аспект идет этих энергий. Мы рассказали о тригунах внутри материального мира. Если смотреть шире, то материальную энергию можно назвать одной энергией, не деля на три, как мы сказали, это одна энергия. В трех аспектах во взаимоотношении проявляется, но это одна и та же энергия. Когда вторая энергия будет духовная энергия, материальная, духовная и промежуточная, очень интересно. Что это нужно? Это мы с вами, живые существа. Имеется в виду, что мы можем быть и в материальном, или в духовном. И в той, и в другой области мы можем менять. Это называется пограничная энергия. Она может быть под влиянием и духовной энергии, и материальной энергии, так и так. Но, если она находится под влиянием духовной энергии, материальная энергия не действует. А если находится под влиянием материальной энергии, духовное бездействие. Вот это называется пограничная энергия. Тата. Татаста шакти. Ну, тата это берег океана, как это называется. Это граница влажная. Волна прибывает, и это часть океана. Полоса становится. Но когда волна убывает, это часть суши. Это тата. Татаста шакти. Вот это мы с вами. Можем слушать Симад-Бхагаватам, медитировать, слушать трансцендентные послания, и мы чувствуем влияние духовной энергии сразу же. Начинается процесс. Материальная энергия отступает постепенно. Если это еще вовремя делать, спокойно, регулярно, уравновешенно, вы увидите, что каждое утро материальная энергия отступает, когда вы это делаете, отступает. На это время точно. Потом начинаем действовать в этом мире как-то, соприкасаться с лунами, с разными людьми, она снова может нас накрывать, как эта волна. Потом утром снова отступает, накрывает. И в течение времени, если мы это делаем 15-20 лет, мы уже точно знаем, где нам быть. Точно уже знаем, потому что вера в материальную иллюзию еще очень сильна. Мы надеемся на материальное счастье. Возможно, никто не отрицает, что нужно быть счастливым человеком в этом мире, но оно временно, это счастье. Нельзя делать все ставки на это. Это ошибка, это иллюзия. Ставку нужно делать на вечное счастье. Если уж амбиции, то настоящие амбиции, видите? Не просто какое-то счастье, вечное счастье. Живые существа, занятые служением материальной энергии, ведут тяжелую борьбу за существование и счастье, которое преподносится им как иллюзия. Но живые существа, пребывающие в духовной энергии, заняты непосредственным служением Господу и живут вечно, в полном знании и постоянном блаженстве. Господь хочет, как Он прямо говорит в Бхагавад-гите, чтобы все обусловленные души, прозябающие в царстве материальной энергии, вернулись к Нему, оставив все, чем были заняты в материальном мире. Это самая сокровенная часть всего знания. Но понять ее способны только чистые преданные, и только они входят в царство Бога, чтобы видеть Его воочию и служить Ему. Видите, какие установки? Рано или поздно мы выходим из этого мира. Но он здесь говорит, как к этому нужно относиться. Нормально. Можно это все оставить в свое время и вернуться к Богу. Очень хорошо. Что больше не рождаться в этом мире, рождение, смерть, старость, болезни, все эти вот проблемы всегда будут сопутствовать в этом мире. От раз, пожалуйста, кому-то я точно сука, духа, да. Значит, постоянно счастье, несчастье. Постоянно меняется. Если мы хотим как бы утвердиться в счастье, это значит утвердиться в духовном, в преданном служении, без корысти, потому что причина всех страданий – корыстные мотивы, эгоистические желания. То есть пока есть эгоизм, человек не считается чистым, ложный эгоизм. Но когда он действует чисто и бескорыстно, считается чистым, сердце чисто. Вот это чистое сердце означает духовное. Все просто. Можно разъяснить с этой точки зрения. Так как постичь душу, если человек эгоистичен, очень трудно. Только теоретически. Вот есть душа, есть тело, можно теоретически это все рассмотреть. Но пока есть ложное, очень трудно это осознать. Себя. Потому что я осознаю себя как желание. Что ж такое бескорыстие? Как? Что это означает? Что-то отдать, потом думать, сколько я дал? И кому? Как, что? Я еще не все понимаю в этом. Но бескорыстное, преданное, любовное служение. Тут несколько словосочетаний, видите, не просто бескорыстное. Бескорыстное чисто внешне, может быть, что-то я дал. Но как? Мотив из любви. Из любви человек последнее дает. Он себя дает, если это любовь. Вот это чисто. Любовь говорит, иди на крест, на землю находится. Но это любовь. Категория высокая. Там бесстрашие, там сила огромная. Все энергии Бога присутствуют. То есть вы могущественные, когда любите Бога. Это не самоунижение, это не просто какие-то скорбные потери и молитвы о своих грехах и ошибках. Нет, это что-то другое, это вечная жизнь. И в этом мире мы учимся использовать свою природу. Вот это ложная природа, материальное тело, время – это ложная природа. В отношении души она ложная, одежда тоже. Одежду сменим или оставим, хорошо. Но это природа Кришны. Вот это тоже природа Кришны. Создание Кришны, различные формы жизни. Этот мир для людей создан. Зачем? Чтобы мы используем эту природу в служении Ему. Никак иначе нельзя служить Богу. Только своей природой. Познать самого себя. Женщина, мужчина – это природа. Профессия – это природа. Мои способности, особенности характера – природа. Отказаться нужно, вам нужно только от трех вещей – вожделение, гнев и жадность. Все. Вожделение, гнев и жадность. Все остальное можно использовать. Служение Богу в совершенстве. То есть эта жизнь может быть совершенной. Например, дурной характер – не проблема. Вспыльчивый человек, скажем, это не проблема. Или глуповатый, память плохая, там ничего, не проблема. Или слишком молодой, слишком старый, нет, не имеет значения. Душа пробуждается, все остальное не имеет значения. Когда душа пробуждается, я сам знаю, что я глупый, я сам знаю, что я вспыльчивый. Я сам прекрасно понимаю, как действует моя материальная природа, и могу ее занимать служением. Даже это могу обратить на пользу и благо. Например, кто-то гневает часто, продолжает, скажет, что гневайтесь на невежество, проповедуйте знания. Гневайтесь, скажите, вы живете все не так делаете, не так нужно, нужно вот так. Скажу, с гневом нужно. Используем гнев, когда обучаем кого-то. Используем, можно. Кто-то жадный немножечко и немножечко. Ну ничего, копите деньги как лишние, строите что-нибудь, какие-то проекты, используйте свою жадность. Но вот зависть занять невозможно. Бхакти. Это злоба, это вот такие вот качества. От этого нужно отказаться. От чего-то нужно отказаться. Но нужно понять, что жадность и зависть – это не наша природа. Это не наша. Это приобретенная природа. Не наша вечная природа. Как люди курят. Курят и говорят. Все. Привычка вторая натура, природа. Это стало моей природой. Но разве ты родился сигаретой? Не было такого. Ты приобрел ее, эту привычку. Это не твоя изначальная привычка, это не твоя природа. Она приобретенная, искусственная. Ты просто общался с теми, кто курит, этот вкус перенял у них. Потом немножко попрактиковал, это стало твоей природой. Теперь точно так же мы общаемся с теми, кто любит Бога. Принимаем это настроение, немножко попрактикуем, и тоже возникает связь с Богом. Тоже процесс, так же. Можно развить это. Но это наша естественная природа. Мы ее узнаем сами. Когда пробуждается любовь к Богу, мы узнаем, это моя природа. Это мои самые сокровенные желания. Вот он, я наконец начинаю понимать, что мне нужно. Я интересуюсь в этих энергиях. Мне нужна духовная энергия, духовная пища. Этот мир настолько извращен, чтобы получить какую-то энергию, жизненную силу, нужно кого-то съесть, потому что у него это жизненная сила есть. Я питаюсь жизненной силой, я просто делаю это. Так можно питаться по-другому, без насилия. Когда мы медитируем на Бога, мы получаем пищу во всех отношениях. Мы даже знаем, как есть пищу, чисто, без кармических последствий. Убивая, не убиваешь. Например, мы берем растение, мы тоже убиваем. Мы предлагаем Кришне, это не убийство. Все это очищается, это растение получает благо. Животных убивать не нужно, запрещено. Кришна не принимает такую пищу. Это другие есть. Энергии, которые принимают такие жертвоприношения, мы с ними не общаемся. У нас другой выбор. Но если кто-то хочет есть мясо, может общаться с этими энергиями, предлагать им. Можно прогрессировать разным способом. Прямым, косвенным выбирать сам человек. Можно до носа дотянуться прямо вот так, просто. А можно так, ну это же интересно. Ну как йога это делать. Извернется и раз и до носа, и все. Вот так вот никто не восхитится. Вот так как-нибудь, знаете, два раза вот так, головы и коснуться носа. Супер. Это же вопрос как бы индивидуальный, как мы хотим жить в этом мире. Просто служить Богу или как-то еще со своим желанием, представлениями, мотивами, это не порицается. Это также наша природа. Конкретный пример тому сам Нарада, достигший стадии вечного знания и вечного блаженства. Пути и методы достижения этой цели открыты каждому. Каждому, но при условии, что человек согласится следовать по стопам Шри Нарада Муни. Согласно Шрути, Всевышний обладает безграничными энергиями, не прилагая к этому никаких усилий. И все эти энергии относятся к какой-то одной из трех вышеупомянутых основных категорий. То есть души, достигшие совершенства, здесь говорится, как Нарада Муни. Если мы пойдем по его стопам, каждый достигнет совершенства. Достичь совершенства значит соприкоснуться с внутренней энергией. Ничего для этого делать не нужно с собой. Не нужно еще как-то усилия, сверхусилия, все образование, профессию, заработать большие деньги, это очень сложно. Нет, просто соприкоснуться, получить контакт с духовной энергией, все это, секунду достаточно. Начнется новая жизнь. А можно прожить, говорится, как дерево тысячу лет, и ничего не начнется нового. Можно миллионы жизней прожить в этом мире, и ничего не изменится. Это же не наша первая жизнь, верно же? Чтобы достичь человеческой формы жизни, нужно миллионы пройти форму. То есть наша душа прошла огромный путь. Мы вспомнить не можем, когда все началось, если даже постараемся. Невозможно говорить, потому что фактически из вечности мы пришли сюда. С точки зрения материальной иллюзии, с незапамятных времен не можем вспомнить, никто не скажет точно, когда точно я попал в эту сферу, в эту среду, в эту систему, в этот космос. Мы находимся в космосе, но мы живем в этих условиях земных. Мы забыли про все остальное. Про космос забываем, даже про Землю забываем. Мы помним только свой дом, свою деятельность, свою природу. Это эго обслуживает наше сознание, а теперь мы хотим расширить сознание, потому что мы пришли из другой сферы, из духовной сферы, где нет времени и пространства, как мы здесь это видим, где нет ни рождения, ни смерти, где нет боли и даже беспокойств никаких. Вайкунтха, где царит на самом деле глубокий покой, мир, ананда, блаженство, это наша природа, изначально духовная природа. Мы частицы духовного мира. Но тело получили здесь, видите? Вошли в это тело и забыли. Тело означает рождение невежества, забвение. Материальное тело. Оно не нужно нам. И вы видите, мы когда-то его оставим, оно не нужно нам. На какое-то лишь время. Потом мы оставим его. Нам нужно вечное тело, следующая душа. Вот что нам нужно. Все этого хотели. И Нарада обрел вечное тело, говорится. Как он рассказывает о своей прошлой жизни, Вьясадеве рассказывает. Каким же методом он воспользовался, будучи еще маленьким ребенком в Вифлееме? Он встретил этих мудрецов. И от них получил это настроение, которое хранил всю жизнь, достиг совершенства. То есть эту жизнь прожил не напрасно. Потому что он постоянно думал о высшей энергии. Не о низшей энергии. Где поесть, где поспать, что купить, что продать, на ком жениться, с кем развестись, как еще раз выйти замуж и так далее. Об этом не думал. Он думал всегда о высшей энергии, которая начинается понимание с того, что я слуга Бога. Если я мужчина или женщина, у меня есть профессия, есть природа, мне нужно добавить к этому одну вещь. Я слуга Бога. И эта природа, которую я имею, освободит меня. Чужая природа не освободит. Моя природа освободит. Хотите говорить об этом? Выполняй свои обязанности, даже если несовершенно это делаешь. Но не выполняй чужих обязанностей, если даже у тебя хорошо это получается. Потому что когда ты следуешь своей природе, ты не совершишь греха. Ты убийца, но не совершаешь греха, потому что такова его природа. Вот, эту природу занять, она очень могущественна, эта природа. Неважно, дворник вы или царь, говорится. Если вы слуга Бога, вы совершенны. С материальной точки зрения, это не так. Царь и дворник, как вы можете сравнить такие вещи? С точки зрения гун природы огромная разница. Неужели на один уровень постоять и дворника, и царя? Конечно. Если вы видите душу там. Конечно. Вы все в разных одеждах, но мы все люди. Мы же не только по одежде судим. Если мы только по одежде судим, может быть серьезную ошибку. Тело это одежда. Сегодня он дворник, завтра неизвестно кто. А сегодня вы царь, а завтра неизвестно кто вы. Одежда стареет и меняется. Карма меняется. Как правило, цари, которые наслаждаются жизнью, потом падают вниз. Расходуют запас благочестия. Как правило, дворники, которые смиренно служат, прогрессируют. Они неизвестно, что в будущем будет. Но если вы именно создаете Кришну, из себя как слугу Бога, то вы не дворник, вы вайшнав. Назвать вас дворником будет оскорбление. Вы махатма, великая душа. А великая душа может делать что угодно, может вести дворы, она может управлять миром, она все это умеет делать. Но действует согласно своей природе. Это смирение, это разум. Может оставаться дворником и духовным учителем. Но и духовные учителя, просто метут дворы. А что еще делать? Цветочки выращивают, метут дворы, подстригают, растения. Но это могут быть махатмы. Некоторые уходят в отшельничество, а некоторые знания передают, становятся как бы видными проповедниками. Это зависит от природы вещей. Но душа, она находится внутри тела, и очень трудно сказать, кто на самом деле чист, то нет, потому что это глубокий мотив, глубоко в сердце, но не только сверхдуша. От нас требуется просто честность. Занять именно свою природу. Не подражать никому. На это уйдет время. Даже сила подражания могущественна. На нас влияет материальная энергия, престиж, богатство, другие факторы. На это уйдет какое-то время, чтобы стать самим собой. Все эти стереотипы в обществе, которые навязываются нам как смысл и цель, они искусственно надуманы. Вот такая должна быть женщина, вот такая должна быть квартира, вот такая должна быть одежда, каталог, вы смотрите все это там. Это навязывается искусственно с определенной целью. За этим есть определенный бизнес, определенные взаимоотношения финансовые, другие, выгодные. Вот и все. Но там ничего не говорится о вашей природе. И кто-то думает, если я так оденусь, так сделаю, все эти распущу, эти штучки, да, я царит. Скажу журнал. Но это иллюзия. Это совсем не так. А ведь горько будет, когда иллюзия развеется. Когда кто-нибудь, как царица, достигает успеха. А сейчас полгода ей говорят, ты дура. Когда нам ближе поговорили, познакомились с характером, природой, ты просто дура. Она отвечает точно так же, ты кретин. Вот как природа обманывает. Доказан же Бог. Пока человек не станет сам собой, он будет страдать, сталкиваться с неприятностями. Доказан же Бог. Учительница у детей, так говорят некоторые махатмы, смотрите, как они следуют своей природе. Пока мы их не научим следовать престижу, кому-то подражать, завидовать. Они действуют согласно природе. Отсутствует еще такой развитый разум, поэтому они не создают, может быть, много в нем невежества, но они чисты потому, что следуют своей природе. Даже когда воруют друг у друга, невинно остаются. Вот каким нужно быть. Вот таким нужно быть чистым человеком. Итак, здесь об этом говорится, эти энергии Бога, они могут затмевать наш разум какие-то, какие-то просветлять разум, какие-то возбуждать к деятельности, какие-то обманывать, какие-то говорить правду. И если я хочу быть обманутым, придет энергия, которая обманет меня, безусловно. Но если я хочу найти истину, несомненно придет эта энергия, которая откроет мне истину. Живое существо — это энергия. Если оно создает Кришну, оно может другим открывать, но только тогда, когда кто-то искренне этого желает. Это исключительно добровольно. Поэтому Шримад Бхагаватам — это разъяснение каких-то понятий, энергии, философии, нашей жизни, в соответствии с Священными Писаниями, пытаемся прояснить нынешнюю ситуацию. Вот это он здесь, это он в этих книгах, в Куранах. Бхагавад-гите. Стандарт существует. Ну, а остальное мы применяем как чувствуем, как понимаем, слушая свое сердце постепенно, шаг за шагом. Быстро это сделать невозможно, внезапно, постепенно возможно. И процесс этот радостный. Постепенный, радостный процесс. Как на излечении человека, если он лечится, он чувствует себя лучше, 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 и он радостный, 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 радостный. В конце концов, все. Сколько там болезни нет. Очень хорошо. Все ясно и понятно. Вот я, вот Бог, я слуга, вот сколько энергии, о, сколько можно сделать потрясающих вещей. Начнем же. Столько можно сотворить тут прекрасно. Для чего, собственно, мы пришли сюда. Хорошо, оставим время на вопросы. Сколько времени осталось?
25.
20 минут на вопросы, да.
25.
Это у нас команда по 3000. Отважная команда. Да, пожалуйста.
Скажите, пожалуйста, вы сегодня говорили в лекции, всегда говорят, зависть невозможно занять в преданном служении. А вот такой вот вариант, когда ты смотришь на преданного и видишь, что он хорошо практикует, и как-то у тебя это будоражит, даже думаешь, ну и мне надо подтянуться, как, ну, бывают такие варианты. Не всегда, конечно, надо вызывать зависть, но, точнее, ну, вот был такой у меня опыт, когда я жил с преданным, еще когда начинал, и вот он очень хорошо практиковал, утром повторял мантру, я смотрел на него и думал, ну как же так, чушь я так не повторяю, мне надо тоже вот садиться ровно, внимательно. Это не зависть, нельзя так зависть занять.
Это не та зависть, не материальная зависть. Если за причиной этой зависти желание духовного роста, это не та зависть. Зависть материальная — это злоба именно. Например, если вы смотрите, что кто-то духовно прогрессирует и сильно расстраиваетесь, вот это та самая зависть. А если вы вдохновляетесь сделать лучше, нет, не та зависть. Вдохновляться — это хорошо. Если вы видите чистого преданного и просто прыгаете до потолка, вы на самом деле, у вас чистое сердце, зависти нет. Если вы радуетесь более продвинутому человеку, у вас нет зависти. Если вы расстраиваетесь, когда слушаете продвинутого человека, надо с ним что-то делать.
Спасибо большое за лекцию. Вопрос следующий. Как можно понять свою природу?
Как можно понять свою природу? Я думаю, что каждый может спросить об этом, когда ты спросишь об этом. Это факт, что мы забыли свою природу, теперь нужно разобраться. Здесь же моя природа. Насколько оно престижно, но как раз дать ему руку. Кто я? Генерал или собака? Я волнуюсь, когда сейчас мне скажут, понимаете? А не надо волноваться. Все хорошо. Любая природа хороша. Если мы хотим осознать свою природу, нам нужно войти в общество независимых людей, духовных людей, и служить им. И сама по себе природа проявится, ее не нужно искать, она уже есть. Просто некоторые стереотипы, которые есть сейчас в уме, они подавляют эту природу. Может быть, она не престижная моя природа, понимаете? Но я ее скрываю. А ту часть природы, которая имеет какие-то хорошие качества, хочу показать, понимаете? Я сейчас так живу. Я скрываю что-то плохое и хорошее, хочу продемонстрировать даже. Не просто показать, чтобы все увидели, а все плохое скрыть в себе. Вот поэтому это. Если себя правильно занять, то там нет плохого и хорошего. Просто природа. Природа – это наше служение. Поэтому мы начинаем с того, что мы входим в общество духовных людей, которые заняты служением. Мы служим и мы включаемся в любое служение в этом процессе. И очень быстро проявляется наша природа. И от этого мы счастливы. Я пример рассказываю, хороший пример. Я еще был молодым совсем, еще без посвящения. А в то время был уже один или два было браманов у нас в СССР. Представьте, браман. Я говорю, этого человека, я говорю, потрясен. Настоящий браман. Настоящий шастра, он говорит точно потрясающие вещи. Он добрый. И все считали его браманом, этого пожилого человека, сколько он был посвящен. А потом мы поехали за границу на праздник, и он тоже был там. Мы жили в одной комнате, где-то 4-5 человек. И там он, я, то есть начинающий, он уже старый, преданный, там уже еще пожилой человек. Мы там молодежь за границу, она вдохновляет за границу, страсть, понимаете, мы там болтаем, бежим иногда там за границу. У нас некоторые были свобода какая-то, свобода за границей. А он, значит, просто берет тряпку, ведро с утра и моет полы в нашей комнате. А мы там нога на ногу. Я говорю, ой, подождите, что вы делаете? Давайте я это сделаю. Мне стыдно стало. Вот он пришел, начинает мыть носок. А, он в соседней комнате же вообще, вот, представьте. Я на него тряпку пытаюсь отобрать, он говорит, нет, я тебе письмо. Все, говорит, считали меня браманом. И я, говорит, тоже считался браманом, что все так говорили. И так же, что у меня есть две инициации. Но, говорит, на самом деле, я всегда от этого страдал. Я, говорит, не браман. Я шудр, говорит. И когда я, говорит, мою голову, говорит, я счастлив. Люди, говорит, не мешают. И он на самом деле улыбался и был счастливый. Я его просто спокойно спросил. Я говорю, это не шудр, это точно. Это совсем другое. Материальный престиж, он. Ну как сказать, как бы слово отдать, что такое. Омовение аспириной мочой, говорится. И вот есть экстаз, волоски поднимаются, там дрожь, экстаз, вы чувствуете энергию, статическое движение внутри экстаз. И говорится, что я не пробовал, но говорят, что если аспириной мочой облиться, что-то подобное можно ощутить. Экстаз от омовения аспириной мочой, вот, это престиж. А есть настоящее счастье, которое мы ищем. Сейчас мы пытаемся разобраться с этим утром в этих вещах. Это моя природа. Она мне принесет счастье, когда я ее займу правильное служение Кришне. Если я займу служение человеку, то она либо престижна, либо не престижна. А Кришна оценит в полную силу. Он принимает служение паучка и ханумана, который горы пускает. Паучок песчинки носит. Он одинаково принимает. Если мы служим человеку, человек по-разному оценивает нас. В соответствии со своим понятием, ну как Бог оценит. Может предложить ему что-то небольшое сделать, но от всего сердца, от всей души последнее, он это примет как самое дорогое. А можно от избытка сыпать на алтарь деньги, но он даже не посмотрит на это.
Еще вопрос, пожалуйста.
Да.
Скажите, пожалуйста, вот есть вечно обусловленные души и вечно освобожденные души. Правильно я понимаю, что это некий переходной процесс, и каждая душа, она обязательно попадет в материальный мир? Какие-то не попадают? Объясните, пожалуйста.
Нет, не все души находятся в материальном мире. 90% находятся на свободе. И 10%, включая нас с вами здесь. Но мы уже по 2000, мы уже в другой категории пытаемся относиться. Наступило 3000 лет, это время освобождения других душ. Вот. А 90% они свободны. У них нет материальных условностей и реинкарнации, цикла реинкарнации. Вне этого находится. И духовные дела, и все прятаются. Что-то подобное, как есть в государстве, есть тюрьмы, в тюрьмах небольшое количество людей находится. В основном люди не свободны. Вечно освобожденные, вечно обусловленные. Нитя ситха, нитя бадха. Ситха означает совершенно. Нитя вечно. Вечно совершенно. Нитя бадха вечно значит связанный, обусловленный. Пора по счету. На северном мире все нити бадха. Духовности нити ситха. Такие термины используются. Когда возникает вопрос, если я вечно обусловленный, то как же я соборюсь? Нити, говорит, вечно. Возможно ли? Имеется в виду положение. Например, если человек идет в лесу, случается так, что там есть заброшенный колодцы. Заросшие, там пустые, там нет воды. Когда-то был колодец. Возможно, люди жили, но вода ушла, люди ушли, все это росло, джунгли покрыли все. Эти колодцы очень опасны, говорится, страшно опасны. Потому что в джунглях вас никто не найдет. И оттуда вы не выберетесь никогда. Собственно, себе. Проваливайтесь. Слепой колодец в джунглях. Если даже закричите, не услышит никто. Вот это объясняется, пример нитя бадха. Мы провалились в эту бездну Вселенной. Скажите, пожалуйста, вы можете сами освободиться из этой Вселенной? Невозможно. Нет. Космические корабли это... Ну что, шутите, что ли? Пришли с космических кораблей. Мы не знаем, какие пространства нас вообще окружают. И кругом это материальная природа. Это Вселенная вокруг нас. Нитя бадха. Невозможно. Но... По милости свыше это возможно. Его силы, поэтому нитя бадха, он не может. Он вечно обусловлен. Но если ему оказать помощь, можно освободить. Тогда он нитя ситха. Тоже вечно освобожден. Положение, как описывается. Не то, что мы должны вынуждены вечно жить в материальном мире. Никогда у нас нет никакой возможности. Если сбросить веревку в этот колодец, то да. Зачем пророки приходят в этот мир? Зачем аватары приходят? Бросают веревку. Кто может, кто хочет, может выбрать. И две вещи нужны. С одной стороны, мы должны держать веревку сверху и дальше подтягивать ее. И мы должны тоже держать крепко за веревку и подтягиваться. Два, с двух сторон. Это дает возможность. Если веревка сброшена, но я не совершаю никаких усилий, это невозможно. Или я совершил усилие, но веревка не закреплена. Тоже невозможно. Незакрепленная веревка – это ложный учителя. Не связанная с Богом. Веревка должна быть закреплена. И он достаточно желание должно быть, чтобы подниматься вверх. Что в этом колодце можно тоже неплохо устроиться. Расставить мебель, знаете, там, как надо, автостоянку сделать. Тоже есть свои способы, как быть счастливым. Поэтому тут нужна определенная решимость квалификации ученика и учителя. Так это свой ответ. Тогда возможно сменить эту категорию, конституцию. Из нити бадха в нити ситхи перейти.
Ну, короче, а можете еще раз пояснить стих? Насколько я услышал, там говорится, что тот, кто постигает, как действует три энергии Бога, созидание, служение, поддержание, тот возвращается.
Вот сам принцип освобождения, что значит постичь, как действует энергия Бога, и тогда получает право вернуться к Нему. Что это означает?
Эти энергии Бога, здесь описываются три: духовная, материальная и пограничная энергия. Прабхупада именно в контексте объясняет так. Почему? Связано с последней строчкой: познав это, человек может вернуться к Нему, вернуться и лично увидеться с Ним. Здесь рассматривается, что джива, пограничная энергия, может воспользоваться этими двумя энергиями как лестницей. Вот так он познает. Не теоретически, а через преданное служение. Что такое преданное служение? Мы материальную энергию занимаем духовным образом. Это называется чистое преданное, трансформируем материю в дух. И тогда наша вся материальная жизнь, вот эти вот все ступени, становится как бы лестницей вверх, где в конце можно увидеть Бога. Ну, материальная энергия, что это такое? Низшие гуны, хорошо. Тамас, ничего не понятно. Темнота. Себя спрашиваю, ответов не нахожу. Нет. В страсти я уже начинаю видеть что-то. Что-то организовывать, что-то создавать, скажем. Какие-то уже любовь чувствую, например, к родине, к женщине, к матери. В страсти я могу уже быть пробужденным до некоторой степени. Уже какие-то ценности и некоторые сентименты могу чувствовать уже, напоминающие о любви к Богу, могу уже что-то слышать. Там это вообще невозможно. Наркотик, тьма, лень, бездумие, болезни, депрессии, обиды, эго – это все. Пропасть. Страсти уже больше вижу, видите, уже какие-то намеки, как в полусне, что-то могу уже осознавать какую-то реальность. Но в благости я уже начинаю понимать присутствие Бога, ощущать его. То есть это лестница. Из низшей гуны через преданное служение поднимаемся. Потому что низшую гуну вообще не занимаем служением, мы ее отрицаем. Это метод. В страсти мы занимаем эту энергию, но к ней равнодушны к плодам, к богатству, к престижу равнодушны это путь. И в благости мы выбираем благость именно, где мы действуем именно из любви, благодарности, знаний, счастья. И когда мы уже очищаемся до этого уровня, счастья и знания, можем видеть Бога. Или можно чувствовать по запаху, как аромат цветка, даже не видя, осознавать по-другому. Но также можно увидеть свою. То есть тогда наша жизнь, вся материальная, превращается как бы в лестницу юридическую, подъемную. Сейчас она замкнута, может быть, как цикл какой-то, да? Вот, а в этом случае, если мы получаем сокровенные знания, как служить Кришне, как эту энергию занимать служение, она становится лестницей, ведущая к просветлению. Вы занимаете свою природу в служении Кришне, это тело благотворится. Если еще есть вопрос, то 5 минут, пожалуйста.
Спасибо за лекцию. Почему, чем больше ты изучаешь, чем больше начинаешь видеть, ну, что-то открывается, тем больше может появляться страх или желание даже бездействовать? Потому что, ну, как бы ты не хочешь соприкасаться с материей, ты начинаешь видеть вот 5 первоэлементов, вот комок земли пошел там и прочее. Как это? Когда должно быть больше вдохновения
никакого? Нет. Никакого вдохновения нет заниматься материальной деятельностью при этом. Это факт. Прабхупада, помните, это история при Прияврата Махараджи? Родился уже возвышенным. А ему говорят, прими царство, займись управлением, деятельностью. Нет, я хочу принять саньясу сразу же причины. Но создание Кришны ему не хочется заниматься материальной деятельностью. И Брама настаивает на этом. Он все же принимает царство, он выполняет свой долг, понимает, в чем необходимость. Юдхиштхира то же самое. Сражался, победил. Царство не хочет. То же самое, нужно было еще с ним работать очень серьезно, чтобы он принял это царство. Поэтому с точки зрения как бы наших желаний, да, мы не хотим связываться с материальной деятельностью, никто из преданных. Если он искренне желает духовной жизни, зачем материальная деятельность вообще? Так он утверждает. Да, это мне не нужно, хорошо. И в долг. И в Бхагавад-гите Кришна говорит, следуй своему долгу. Арджуна тоже хотел покинуть поле боя. А Кришна говорит, нет, неправильный выбор. Это твоя лень. Это
свое невежество, потому что ты должен следовать своему долгу. Даже если у тебя есть духовные желания, должен следовать внешним своим обязанностям. Так ты не совершишь греха, говорится в жизни, станешь чистым. И так у тебя будет возможность служить Кришне в сердце. Что все. А когда сердце нечисто, как служить Кришне? Это не будет признано чистым преданным служением. Поэтому мы исполняем свои обязанности из чувства долга. Если даже мы не хотим это делать. Но посмотрите, материалисты так же живут, они тоже не хотят работать. Работают как сумасшедшие. Долг, иначе уволятся работы, вы что? По доброму воле бы никто не пошел. Если бы деньги давали бы каждому, никто бы не работал. Особенно. Только творческие люди могли бы что-то делать. Остальные бы нет. Но долг, есть долг, семья и все остальное, хочу, не хочу, не рассматривается. Есть долг. Здесь тоже, если мы принимаем духовный путь, на основании долга нужно принимать, не на основании просто наших желаний. Необходимо исполнять свой долг в создании Кришны.
А долг и природа это?
Долг и природа связаны, карма. Карма это и природа, и долг, но это же понятно. Моя природа это и есть мой долг. Получил это тело человека, вот это рождение. Это будет твоим долгом, твоей обязанностью. Не уронит учитель. Здесь. Не потеряй то, что тебе дали. Увеличивай богатство любовь.
А как быть, если материальные обязанности мешают, ну, прям-таки уничтожают духовную практику? Как себя вести?
Отрегулировать нужно. Я понимаю, что условия могут быть сложными. Много тамса может быть, скажем, вокруг. Это сложно. И тем не менее нужно отрегулировать так, чтобы была возможность практиковать, повторять круги, принимать защищенную пищу, читать книги, общаться с преданными. И постепенно обстоятельства будут меняться. Бывает даже такое, что иногда нам приходится принимать какие-то решительные действия, чтобы изменить что-то в жизни. Так тоже бывает. В основном все приходит само по себе в этом процессе. Ничего разрушать не нужно даже. Но вопрос терпения нашего. Попытайтесь отрегулировать, в какой бы ситуации ни находились, отрегулируйте. Чтобы регулярно духовная практика все же была, минимум был всегда, ежедневно. Постепенная ситуация будет меняться. У нас самые сильные впечатления были у тех преданных, которые сидели в тюрьмах. Самые сильные санскары духовно остались у них в тюрьмах именно. Где условия были самые невыносимые. Знаете, каким пришел Анташанти из психушки, шестилетний? Я видел его, когда он был опущен уже на свободу. Где вкалывали всякие препараты и так далее. Он светился как солнце. И когда он рассказывал какие-то моменты, это что такое? Просто рассказывал что-то. Точно какое-то солнце прям присутствует. И его спросили эти преданные, которые плакали, знали его раньше еще. Когда он вернулся, они сидели и плакали, женщины. И кто-то спросил, как он мог сохранить вот это сознание ясное. 6 лет было пыток. Вы же были один, не общались с преданными. Мантру повторять ему не разрешали, сразу говорю. Он про себя мантру повторял. Если стул повторял, сразу делал инъекцию. Считал сумасшествие психическое отклонение. И он сказал, я не был один. Прабхупада постоянно был со мной. Кришна был все со мной. Все целево. Так и было. Чем труднее ситуация, тем больше мы поддержки Кришны получаем, если мы искренне хотим развиваться духовно. И потом, когда мирное время уже, все спокойно, уравновешенно, труднее практиковать духовную жизнь оказалось. Потому что это свобода выбора, там не было выбора, а тут он есть. Поэтому выбирайте Кришну в сердце, вы видите, жизнь будет меняться быстро. Спасибо большое, что пропали.
Yeah.